Чижик-пыжик, где ты был? Психологи давно доказали, что обширные помещения действуют на детей бодряще, побуждая их к активному настроению. И напротив, тесные комнатенки с низкими потолками делают их вялыми, пассивными и сонливыми. Я благодарен высоким потолкам нашей квартиры, под сводами которых моя неукротимая фантазия уводила меня в иной мир. Наслушавшись сказок от няни и героических лазарец матери, я представлял битвы с драконом, который, истекая зловонной кровью, был однажды побежден мною, и его зазубренный, как пила дворника, громадный хвост исчезал в черном проеме ночного окна. Не он ли этот дракон и был выброшен потом из окна белградского конака? Мне было лет 8, когда отец сказал: «Я хочу поставить тебя на ноги, чтобы затем не пришлось краснеть за тебя. Одно дело песни матери, но ты обязан помнить и девиз нашего рода: лучше быть, чем казаться». Суровейший ригорист, он никогда не баловал меня, за что я позже остался ему благодарен. Я учился сначала в Анненшуле, славной отличным преподаванием иностранных языков. Учиться я очень любил. И по утрам первым делом бежал к окну, дабы увидеть, какие знаки вывешены на пожарной каланче. Если на фоне неба виделись черные шары, это значило, что мороз перевалил за 30 градусов. Все гимназисты и гимназистки могли радостно хлопать в ладоши, ибо в такие дни занятия прекращались. Но для меня морозные дни оборачивались ничего не деланием, которое я ненавидел. Аннинской школе я благодарен, учили замечательно. А владение языками привило мне вкус к человеческой речи вообще. Я всегда с охотным любопытством вслушивался в разговоры татар-старьевщиков, в таинственный шепот менял евреев, в звонкую перебранку чухонок-молошниц. Единственное мотовство, какое позволял отец, это субботние походы в бане господина Мальцева. Отцу, наверное, казалось, что мальчик получит невыразимое удовольствие, если его чисто вымоют. Самый дешевый номер у Мальцева стоил 20 копеек, а самый дорогой – 6 рублей. В этом случае для мытья предоставлялась целая анфилада комнат с услугами банщиков и массажистов. Мы с отцом всегда мылись за 40 копеек в общем бассейне. Стены мальцевских бань были крыты корабельной обшивкой, а полы там заливал шершавый цемент. Убранство было в стиле древней Помпеи. Из пены фонтана грациозно выступала мраморная Афродита с нескромной улыбкой, глядя на тощих сенаторов и жирных купцов первой гильдии. Иногда под полом бань включали особую машину, отчего в бассейне начинался шторм, как в море. Мне это безумно нравилось. Отец никогда не спрашивал, хочу ли я идти в баню. Он просто брал меня за руку и отводил к Мальцеву. Также никогда не интересовался, кем я хочу быть. Когда пришло время, отец деловито взял меня за руку и без лишних разговоров повел за собою, как водил и в баню. Я оказался на Большой Монетной улице, ныне улица Скороходова, в глубине садов, в которой размещался лицей, переведенный сюда из Царского села в 1837 году, трагическом году гибели Пушкина. Но, увы, попасть в когорту славных мне не довелось. Записи предков в бархатную книгу оказалось маловато. Желательно иметь тетушку в статсдамах или дядюшку камергером. Тут впервые в жизни я ощутил уязвленность своего самолюбия. «А как же Пушкин?» — говорил я, весь зареванный. «Почему Пушкина в лицее приняли, а меня не захотели?» «Ты не Пушкин?» «И потому помалкивай», — отвечал отец, забирая меня с Монетной улицы и повел на Фонтанку. Здесь, напротив летнего сада, издавна размещалось длинное, издали похожее на конюшни, некрасивое здание императорского училища правоведения. В быту петербуржцев именуемого кратко «правоведение». По преданию, когда-то на этом месте был манеж герцога Бирона. Позже размещалась военная канцелярия графа Барклая де Толли. Проживал тут и граф Спиранский, немало хлопотавший за образование школы русских юристов. Вот сюда, в этот угрюмый дом, меня и поместили, словно пихнули в бассейн с холодной водой, и я вскрикнул от испуга, но было уже поздно. Кажется, была как раз суббота. Отец пошел в баню, на этот раз без меня. Я выразил свой протест тем, что притворился, будто не умею говорить по-русски, а только на языке сербов. Меня вздули. Трудно передать мое детское горе, когда я очутился в дуртуарах пансиона для казенно-коштных. Экзекутор из немцев лишил меня бульки. «Глуп, мальчик! Нет булька, зачем три раза сдох?» На русском языке это значило: «Я лишаюсь булки за то, что осмелился три раза подряд печально вздохнуть». По просьбе отца, снисходя к его доходам, меня зачислили на казенный кошт, почему я, выпущенный из правоведения, обязан 6 лет жизни посвятить служению при шатких весах Фемиды. А хочу ли я быть юристом, об этом меня никто не спрашивал. Мораль среди будущих законников не радовала. Младшие классы обязаны подчиняться старшим. Подросток намазывал горчицей кусок хлеба и указывал мальчику: «Изобрази удовольствие». И тот ел, плача. Юноша, курящий папиросу, повелевал подростку: «Зверь, тащи сюда пепельницу». И тот покорно вытягивал раскрытую ладонь, в которую стряхивали горячий пепел. Существовало и невидимое для начальства разделение на плебеев и аристократов. Все время вспыхивали драки. Богатый унижал бедного, сильный побивал слабого. В дуртуарах училища случались и массовые побоища, когда один класс рукопашничал с другим. Все это мало говорило о пользе будущего законоправия империи. Я не любил драться, но горячая кровь матери побеждала флегму отцовского характера и потому не раз ходил с фонарем под глазом. А инспектор классов, человек очень грубый, донимал нас хамскими выкриками: «Кво вадис инфекция?» Что в переводе с божественной латыни на язык родных осин значило: «Куда прешь, зараза?» Здесь мне предстояло учиться 7 лет. Попав в казенно-коштный капкан, я все-таки нашел в себе сил, чтобы покориться обстоятельствам, и учился очень хорошо. Меня выручало умение сосредоточиться, когда это было нужно. Внимание человека – это ведь обычный приток крови к головным центрам его мозга. Здоровью это никогда не вредит, и я никогда не боялся излишне напрягать свою сообразительность, а память у меня была превосходная. Отец изредка навещал меня, каждый раз одаривая жалким фунтиком сушеной малины. «У меня нет 600 рублей, чтобы платить за тебя, как за своекоштного, и потому радуйся, что здесь кормят 4 раза в день». Давай на обед даже бифштексы с поджаренным луком. За это ты должен только учиться», — внушал мне папа. Ну что ж, лучше быть, чем казаться. Впоследствии, когда я сидел над планами Шлиффена о нападении Германии на Россию, в его наказе германскому генеральному штабу меня потрясли такие же слова: «Больше быть, чем казаться, много делать, но мало выделяться». Не правда ли, какое странное совпадение? Лицеисты гордились именами Пушкина и Дельвига, канцлера Горчакова и сатирика Салтыкова-Щедрина, зато в правоведении часто поминали поэта Апухтина и критика Стасова. Отсюда, из этого несуразного дома-конюшни на Фонтанке, вышли наши прославленные композиторы Серов, Чайковский и Танеев, а позже прогремел на весь мир великий гроссмейстер Алехин. Остальные же правоведы, не обладавшие искрой Божьей, выходили на избитый проторенный путь. Они метали самвона в судилищ Перун из смертных приговоров, из казенных канцелярий огненные рысаки увозили их в гудящие хмелем рестораны, они кутали в меха плечи драгоценных красавиц. Конечно, никто не обучал нас ни цинизму жизни, ни умению рвать с несчастных бешеные гонорары. Напротив, в нас усердно втемяшивали идеалы гражданской добродетели. Впрочем, у меня хватило ума, чтобы заметить главное. Формируя будущих законников для обиходных нужд империи, начальство старалось отливать нас по единому стандарту, как отливают паковки в кузнечном цеху. Все мы были тщательно отнивелированы до общего уровня, необходимого для усердных и верно подданных чиновников, не более того. В один и тот же день нас заставляли стричь ногти. Мы одинаково причесывались, одинаково грассировали в разговоре и одинаково танцевали. Таковы были чижики, как называли правоведов в петербургском обществе, за наши форменные мундиры желто-зеленого колера. Отсюда, кстати, и произошла дурацкая песенка, в которой указан наш адрес. «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». Это про нас, ибо среди будущих стражей народной нравственности издавна было развито потаенное пьянство, и самые отвратительные пороки, известные из библейских времен Содома и Гоморры. Ваш покорный слуга тоже не миновал греха винопития, в чем и сознаюсь с глубоким раскаянием. Но было бы несправедливо сейчас, на склоне лет, швырять камни в огород, вскормивший мою юность». Да ныне остаюсь благодарен училищу правоведения, развившему мой разум до понимания даже юридической казуистики, необходимой в сложнейших вопросах жизни, кто прав, а кто виноват. Профессура была у нас лучшая в столице. Экзамены мы сдавали сразу на 4-5 языках. Потом, когда мы подросли, наши головы основательно загрузили науками специальными, как-то финансоведение, история религии, философия права, судебная медицина и прочее. Нам читали всякие права, церковное, римское, гражданское, торговое, международное, государственное, тарифно-таможенное, морское и полицейское. Когда же мы вступили в пору цветущей юности, нас возили в анатомический театр с его тошнотворной изнанкой жизни. Желающие могли дежурить в полицейских участках, чтобы выезжать на места преступлений. Профессура не скрывала от нас, что преступность – это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни». Мы часто посещали судебные процессы, на которых разбирались громкие дела, связанные с убийствами, подлогами, растлением малолетних. Иногда мы работали в архивах Кассационного департамента Сената или в Министерстве юстиции, где нам давали для ознакомления запутанные дела, которые со времен Екатерины Великой никому не удалось разрешить. Помнится дело о волчьих хвостах, оказавшихся собачьими. Мы потешались над делом о неуместном употреблении латинских цитат при объявлении смертного приговора. Но однажды мне попалось в руки дело о желудочно-половых космополитах в Тамбовской губернии. Что это такое, не знал тогда, не знаю теперь и никогда не узнаю. У меня уже заметно пробились усы, а бедный папа по-прежнему угощал меня сушеной малиной. «Малина полезна во всех случаях», — говорил он, правильный человек, правильные истины, «особенно во время простуды». «Да, папа, спасибо тебе», — отвечал я. Признаюсь, я рано почувствовал, что сел не в свои сани, а одна случайная фраза, вычитанная у Лютера, довершила все остальное. «Чему учат в высших школах?» — писал Лютер. «Как не тому, чтобы все были дубинами и олухами». Будущее юриста меня никак не радовало, даже отпугивало, а жизнь, сама жизнь, уже приманивала к себе ароматами духов, шелестом женских юбок и гамом вечерних ресторанов. Я и сам не заметил, как превратился в мрачного юношу, мучимого ранними страстями. Понимая, что ни Апухтиным, ни Чайковским не стану, я не прельщался и адвокатской практикой, столь модной в ту пору, ибо пафос речей адвокатов зависел от ценности гонорара, который они получали от обиженного. Но при этом, во многом сомневаясь, я продолжал хорошо учиться, за что и приобрел стипендию принца Ольденбургского. «С такими успехами, — радовался отец, — ты можешь рассчитывать на завидное положение в Министерстве юстиции». «Да, папа», — соглашался я, не соглашаясь с ним. С 1896 года для правоведов было введено обучение боксу, которое преподавал француз Лустелло, имевший в Париже звание чемпиона. От занятий боксом меня отвлекло вмешательство театра. Меня уже тогда занимало перевоплощение человека на сцене. Посредством грима и живости физиономии я умел изменять свой облик, и однажды на любительском спектакле в присутствии корифеев русской сцены даже заслужил похвалу Марьи Гавриловны Савиной. Любительское актерство позже мне пригодилось. В аудиториях правоведения разыгрывались настоящие драмы судебных заседаний с преступниками, прокурорами, лжесвидетелями, роли которых импровизировали мы сами, будущие юристы. Иногда требовалось немало сноровки и хитрости, чтобы выпутаться из придуманных тут же, по ходу процесса, сложных юридических ситуаций. Я любил брать на себя роль подсудимого, скоро обретя славу ловкого и закоренелого преступника, которому не требуется даже услуг адвоката. Так проходило мое время, а вечерами, прильнув к окну, я с нескромной завистью наблюдал, как за фонтанкою в зелени летнего сада разгораются цветные фонарики, под сводами раковин играют румынские оркестры, фланируют почтенные жуиры и кавалергарды, под купами старинных дерев живописно группируются легкомысленные дамы света и полусвета. Что я знаю об этой жизни? И что эта жизнь знает обо мне, маленьком и некрасивом юнце, с острым неприятным профилем молодого и замкнутого в самом себе Бонапарта. В один из дней меня вызвал инспектор училища генерал Василий Васильевич Альдероге и представил мальчика. Это Александр, сын Петра Карагеоргиевича, проживающего в Женеве на положении изгнанника. По просьбе претендента на сербский престол он будет учиться у нас. Проследите за ним, как старший товарищ. Сирота без матери будет рад, если вы, знающий его родной язык, поможете ему в учебе. Сколько лет прошло с того дня? Зимою мы выбегали на лед фонтанки и лепили снежки. Весной я гулял с Александром по островам русской столицы, угощая его мороженым и квасом. И, конечно, не мог же я знать, что он, тихий и послушный ребенок, станет королем Югославии, а потом рухнет на улицах Марселя под пулями хорватского бандита. Но теперь-то я понимаю, что этот мальчик, поедающий мороженое, купленное на мои жалкие деньжата, наверняка расстрелял бы меня в Салониках, попадись тогда я в его королевские руки. В эти годы, на переломе веков, русские журналисты вполне серьезно, без тени улыбки на лицах, писали, что дуалистическая Австро-Венгрия – это двуединая монархия, которая, с одной стороны, омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны, она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом. Если тогда о Турции дипломаты говорили как о больном человеке Европы, то Габсбургская империя в их беседах подразумевалась не иначе, как давно съеденная червями. Так было. Многое тогда было. Неожиданно вспомнилось. В доме своих дальних сородичей я однажды повстречал знаменитого юриста Владимира Даниловича Спасовича, когда-то профессора уголовного права, учебник которого был запрещен цензурою. Старик был известным теоретиком научной криминалистики, но удивлял современников разносторонностью своих познаний и много писал о Гамлете, о дружбе Шиллера и Гёте, Пушкина и Мицкевича, о байронизме Лермонтова. Теперь он рассказывал о своем путешествии по Далмации, Боснии и Герцеговине и столь же ярко, как писал Пьер Лоти о странах Востока. Внимая ему, я тогда же уразумел, что на Балканах издревле затаился какой-то неведомый и волшебный мир, едва схожий с тем миром, о котором пелось в «Лазарицах матери». Сейчас мне трудно воскресить подлинные слова Спасовича, и чтобы оживить свою память, я нарочно перелистал третий и четвертый тома собрания его сочинений, где он описывает свои впечатления, ставшие моими. Так уж получилось, что из гостей мы вышли на улицу вместе. Помню, сыпал нудный осенний дождик. Спасович любезно предложил отвезти меня до дому в своей коляске. Прощаясь, он дружелюбно предупредил меня: «Мой юный правовед, еще в мундире Чижика вы обязаны заранее предрешить благородство юридической стези, избранной вами. Как бы вы ни изучили законы, вы всегда останетесь для народа в роли сатрапа и палача, если не станете руководствоваться правилами священного гуманизма». Я честно признал, что освоение законов империи давно не тешит моего сердца. Напротив, я все более отвращаюсь от юридической службы, с ужасом думая о своем будущем. Я очень хочу жить в будущем, но еще не знаю, как жить, что делать, куда идти, где поворачивать. Я читал ваши речи в судах и, простите, не вижу пользы от них, когда вы добела отмывали заведомо черное, достойное сурового наказания. Вряд ли слова мои были приятны старому адвокату. «С такими настроениями, — ответил Спасович, — вам, милейший, лучше оставить правоведение. Кто-то один из нас глупее, или вы, вступающий в жизнь, или я, покидающий ее, юдоль. Если вам не нравится ваш путь, так пытайтесь проторить новый, а я с высот горних посмотрю, что из вас получится». Я не хотел обидеть старика, но, кажется, обидел. А его рассказы о южных славянах глубоко запали мне в душу, и я уже видел себя на Балканах. Кем? Просто русским другом, а иной роли для себя я не мог придумать. В пещерах жизни. В моем сознании, еще довольно шатком, афоризм Лютера стал перекликаться с известным заветом критика Писарева, который я твердо вызубрил наизусть. «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование, и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий». Я заметно охладел к занятиям в училище, загружая свою голову неустанным чтением книг по разным вопросам, от зоологии беспозвоночных до выводов Канта и Гегеля. Повзрослев, я начал испытывать молодое горячее нетерпение. Как? Прожито почти 20 лет, и за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного. А что я мог разрушить? Только самого себя? Перейдя в высший класс училища, я обрел право носить шпагу. При мундире я надевал парадную треуголку. Но, выходя в свет, сначала угодил в потемки. Давно все растеряно. Я лишился в жизни 4 библиотек и собрал под старость 5-ю. Я не раз мог сломать себе шею, но каким-то чудом уцелела у меня вот эта карточка. «Жозеф Ипполитович Пашу. Заходите, всех прошу. Загородный, 26. Телефон 24-96. Только виноградные вина». Мне даже самому интересно теперь писать об этом. А все началось с венка для покойника. 19 век заканчивался. Эйфелева башня в Париже уже была признана высочайшим сооружением мира. На улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей, в квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть фильмы. Наконец, в домах возникло и паровое отопление. Так что прогресс человечества не топтался на месте. Россия энергично сближалась с Францией. Она расходилась с Англией и побаивалась союза Германии с Австрией. Но почему-то совсем не пугалась Японии. Нансен блуждал тогда в полярных просторах. В Афинах возродились забытые Олимпийские игры. Граф Цепелин создавал дирижабли. В Гааге открылась международная конференция о всеобщем разоружении, после чего все страны начали усиленно вооружаться. Германский император Вильгельм II даже не скрывал своего боевого азарта. «Этот фокус в Гааге придумала Россия, но пусть в Петербурге не думают, что я покидаю в море свои пушки, лучшие в мире, и пусть русские торчат в Маньчжурии, а в Европе они всегда получат от меня коленом под зад». Я вспоминаю, однажды из газет правоведы известились о кончине престарелого актера С. Одинокого человека, угасшего в номерах Пале-Рояля, давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на венок артисту. Мне выпал жребий отнести его на Пушкинскую улицу. Был, помнится, очень жаркий день. Все плавилось в зное булыжных мостовых. Венок, кстати, громадный, оказался старым. Пока я тащил его на себе от фонтанки, он осыпался так, что по его шелухе можно было проследить весь мой путь от правоведения до Пале-Рояля. Я долго мыкался среди номеров, где по коридорам слонялись непризнанные гении, испившиеся трагики, просто неудачники и писательская мелюзга, не способные отличить гранок от верстки. Наконец, фронтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал куда надо. На убогой койке лежал покойник в рваных носках. Лицо его было закрыто платком, по которому ползали черные отвратные мухи. В этом же номере сидел за столом непомерно толстый человечище, остриженный под новобранца, и что-то писал. Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высоко чтящие бескорыстное служение святому искусству, приносим праху усопшего скромный дар наших искренних чувств. Толстяк заплакал. Я никогда еще не видел столько бурных слез. Они обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо. «Ах, как это благородно!» — сказал он, обнимая меня. После чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыхание телег, матерная брань гужбанов-извозчиков. А венок так оттянул мне руки, что я был бы очень рад поскорее от него избавиться. «А куда мне его возложить?» — спросил я. «Вали на дохлятину», — сказал толстяк, сморкаясь. С некоторым благоговением я возложил венок на мертвеца и даже постоял над бездыханным трупом, имея выражение неподдельной горести на лице. Кажется, я еще сказал при этом, какая утрата для нашего искусства, правда? Толстяк согласился, что утрата для России ужасная. «Садись, Чижик, выпьем рюмку, выпьем две». Он вложил письмо в конверт, поверх коего уверенной рукой начертал без запинки адрес. Краем глаза я прочитал. «Ищите в саперном переулке дом, где продаются булки. Квартира 40-я, для мадам Е. Б. 40-я. Обратный адрес Пале-Рояль. Ничего от прошлого не жаль». Назвавшись Михаилом Валентиновичем Щеляковым, Толстяк большим, как лопата, языком увлажнил почтовую марку. «Беда со мною», — сказал он вдруг. «Я ее стерву обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим».
«Так бросьте ее, неверную», — посоветовал я.
Щеляков щедро разлил вино по стаканам. «Я тебе не о жене, а о литературе. Это женщину можно бросить и найти другую. А литературу разве бросишь?»
«Так вы писатель», — восхитился я.
«Грешен», — скромно ответил Щеляков. При этом он смотрел мимо меня.
Я оглянулся. Покойник уже сидел на постели, просунувшись головой в мой венок, словно олимпиец, увенчанный лаврами. Он обложил нас сволочами.
«Без меня пьете!» И сам двинулся к столу, развиваясь траурной лентой, на которой сусальным золотом было начертано: «Нет, ты не умер, ты всегда живешь в наших сердцах».
Даже не вчитавшись в надпись, он зашвырнул венок в угол. Я понял, что попал не в тот номер и накрыл венком не артиста, а кого-то другого. Впрочем, это уже безразлично. Воскресший, опохмелив себя шампанским, снова опочил сном праведника.
«А кто это такой?» — спросил я писателя. «Капиталист, типичный кровосос, издатель».
Я с недоверием глянул на рваные носки капиталиста, из которых торчали грязные, заскорузлые пальцы голодранца.
«Дыркам не верь», — пояснил Щеляков. «На этом мерзавце начет в 1 000 000 рублей. Если он столько задолжал, так подумай, сколько же людей он ограбил и скольких разорил. Плюй на него, плюй! Перед нами издатель газеты «Эхо сезона».
Оплевав пьяного с ног до головы, мы, тоже не очень трезвые, выкатились из поля-рояля на улицу. Щеляков поцеловал меня.
«Отчего ты ведешь себя не так, как все нормальные люди?»
Я не понял его. «Ведь естественно, что при виде встающего покойника надо бы тебе бежать без оглядки.
Прости, я ведь наблюдал за тобой. Ты даже не удивился. Мало того, ты еще и чокнулся с этой падалью. Неужели ты не испугался?»
«Не знаю», — ответил я.
«Тогда пошли ко мне. Манечка будет бить нас, чем попало, но ты не обращай внимания. Она очень хороший человек, сам увидишь. Редкая, замечательная женщина».
Мы пришли. Щеляков сказал через дверь: «Манюня, это я, твой Миша. И не один, с другом».
Дверь на мгновение открылась. Чья-то могучая рука, сгробастав писателя за воротник, втянула его в квартиру с такой быстротой, с какой жалкую лягушку всасывает в трубу мощного насоса. Я услышал какой-то непонятный шум, будто из одного ведра перелили жидкость в другое ведро. Затем двери распахнулись, и по лестнице, теряя котелок и тросточку, скатился необъятный бегемот Щеляков. Внизу я помог ему подняться. Он пошарил у себя в карманах и вручил мне ту самую карточку, которая уцелела в завалах моего архива.
«Только виноградные вина», — провозгласил он. «Зато у Пашу мы встретим самое благородное общество Петербурга».
Через двери пробился визгливый голос: «И больше не ходить! Шляются тут всякие!»
«Ничего», — говорил Щеляков, —
«Манечка — золотой человек, но мы пришли слишком рано. Выпьем и придем чуть попозже».
В прошлом артист-неудачник Михаил Валентинович порвал со сценой, чтобы стать неудачником в литературе. Но это не уменьшило его природного оптимизма и любви ко всему смешному. До сих пор жалею, что у меня пропала книга Щелякова о жизни домашних животных, собак и кошек, с его дарственной надписью. «Дай Бог, чтоб жизнь твоя шла просто, чтоб деток было бы штук доста, полста твоих, полста жены, мы для труда все рождены».
Сейчас никто не читает Щелякова, а жаль.
Нет, пожалуй, забавнее книги, чем его «Поцелуй» с точки зрения физиологии, гигиены, истории народов и философии. Щеляков сделал очень мало. Ему всегда мешали любовь к кораблезианским радостям жизни и страстная погоня за смешными случаями, которые он даже коллекционировал в своей уникальной картотеке. Михаил Валентинович был человек образованный, выпуклый и оригинальный, но обжора и сластена, которого позже сразил миокардит, вызванный приступом хохота. Я потому задержался здесь на Щелякове, ибо именно он, ныне прочно забытый писатель, заронил во мне первое зерно настроений, которые позже определили мое будущее. А теперь спустимся в винный погребок на Загородном проспекте. Как сейчас вижу плотную фигуру караима Жозефа Пашу, выдававшего себя за француза, который давно плюнул на свой политехнический диплом, сделавшись хозяином подвала, пропитанного запахами вина и подгорелых пончиков. Здесь, в отдельном кабинете винницы, образовалось нечто вроде подпольной секты оптимистов-неудачников, взявших себе за правило по-масонски поддерживать друг друга в неурядицах жизни. Боже, кого я там только не повидал! Князь А.Д. Голицын, известный винодел России, вина которого получали гран-при на конкурсах в Париже, присылал в дар Пашу бочонки с вином лучшего крымского урожая, и тогда за общим столом можно было видеть почтенного сенатора и мелкотравчатого, забитого нуждою чиновника, репортера и артиста. Всех объединяла бочка с вином и полное забвение житейских неприятностей. В подземной пещере на Загородном скрывался от надзора властей клуб пашутистов, в который я был принят по рекомендации Щелякова. Пашу приветствовал меня словами: «Коль попали вы к Пашу, выпить сразу же прошу». Я отстегнул от пояса шпагу и снял треуголку. Подле меня сидел геральдмейстер Рейтерн, племянник поэта Жуковского по его жене. Одинокий, неустроенный холостяк, он всю душу и все жалование сенатора вкладывал в собрание графики и гравюр, которые потом и завещал Русскому музею. Оглядев мой чижиковый мундир, он сказал: «Юрист, конечно, должен быть образован. Но в каждой области знаний всегда остается лишь дилетантом. А вас, юноша, разве не тревожит вопрос судейской морали?» При этом он без запинки процитировал мне из Байрона: «Юрист всегда в грязи, того не скроем, как нравственности жалкий трубочист, покрыт он сажей толстым слоем, сменив белье, не станет чист». Среди пашутистов не было принято поминать правительство. Едва услышав это слово, Пашу стучал кулаком по стойке: «Не выражаться! Правительство – слово нецензурное, критике недоступно, как доступно, например, варьете с раздеванием, бланш-кандон или полицейский участок с дантистами, где человеку бесплатно удаляют все лишние зубы». Именно здесь, в подвале Пашу, я стал набираться впечатлений, каких мне так недоставало в правоведении. Русское общество занимали тогда два насущных вопроса: созыв первой Гаагской конференции о мире и телеграмма писателя Гиляровского из Белграда, в которой он обличал террор Обреновичей. Справа от меня сидел композитор Вердеревский, автор салонных романсов, а подле него карикатурист Пуаре, более известный своим псевдонимом Карандаш. По мнению композитора, всеобщее разоружение способно вызвать конфликты. «Скажите дикарю, чтобы он оставил свою дубину». Дикарь оставит ее, но потом заберется в густой лес, где его никто не видит, и там, назло тебе, вырежет дубину еще потолще. Пуаре подмигнул актеру Люсьену Гитри.
Русским можно ехидничать, у них нет Рейна, за которым лежит вооруженная до зубов Германия, а до Волги никакой кайзер не доберется. Много говорили о Гелеровском. Сам того не ведая, он превысил скромные права журналиста и, по сути дела, произвел против династии Обреновичей крупную политическую диверсию. При этом сделал для Сербии великое дело, но сделал как писатель, а не как опытный Пинкертон. Стараясь не касаться правительства, пашутисты яростно обличали двор и окружение царя. Нигде я не слышал такой откровенности, как у пашу. Открыто рассказывали, что столичный градоначальник генерал Клейгельс украл с Невы речной трамвай, обнаруженный на озере в его же имении. Победоносцев никогда сам взяток не берет, зато их берет его молоденькая жена. К полуночи пашутисты раздвигали стулья, скидывали сюртуки и фраки, готовясь к ритуальному танцу перед закрытием заведения, и Вердеревский сиплым голосом запевал: «Если жены наши злятся, где же нам от них спасаться? Упашу, заходите к нам, прошу!» Рейтерн, опутанный долгами, вопрошал друзей: «Где средь шумных разговоров я забыл о кредиторах? Упашу, всех друзей к нему прошу!» Щеляков плясал на толстых ногах, импровизируя: «Где с утра и до закрытия? На целкач могу кутить я! Упашу, убедиться в том прошу!» Теперь-то я понимаю, что в пору тогдашнего безвременья пещера пашутистов на Загородном была необходимой отдушиной, где образованный человек мог выговориться, не боясь сказать правду. А сколько было тогда подобных пещер? Еще император Николай I выразился, что в России царит полная свобода, ибо каждый россиянин может думать, что хочет, лишь бы он не болтал своим языком. Русские люди всегда мыслили чересчур крамольно, но у каждого из них была своя пещера, где он не боялся распахнуть душу. Не помню, как я добрался до дому, в дымину пьяный. Спасибо родителям. От матери я воспринял слишком пылкую кровь, наследовав от отца расчетливый разум и умение верно оценивать обстановку. «Долготерпение – русская добродетель», – часто слышал я от него. В результате мой характер образовывался из сплава двух нетерпимых крайностей, отчего я привык обдумывать поступки холодно, зато действовал горячо и порывисто. Можно сказать, что, взяв от родителей самое существенное, я не был похож на них. Уже тогда, вступая в полосу зрелости, я становился самим собой. Совсем неожиданно мне пришлось драться на дуэли. Случилось это из-за ерунды. Однажды в дортуаре училища я заметил сокурсников, которые что-то горячо обсуждали шепотом, а в их руках шелестели бумажные ассигнации. Я сказал им: «Уж не собираете ли денег на новый венок?» Эстлянский барон Акурти повернулся ко мне. «Ты появился как раз кстати», — обрадовался он. «Входи в нашу общую долю. Надеюсь, у тебя еще нет содержанки». «Оплачивать таковую у меня нет и денег». «Вот и хорошо. Нас, малоимущих, только четверо, а нам не хватает пятого, чтобы собрать для первого аванса. Мы решили сообща платить за одну красотку с удобной квартирой, а навещать ее станем все пятеро строго по расписанию».
«Неужели любовь в складчину?» — возмутился я.
«А почему бы и нет? Если в складчину выпивают, так почему бы не иметь в складчину и женщину? Это дешевле и удобнее». Я врезал Акурти пощечину, после чего выпалил ему в лицо те стихи Байрона о нравственности юристов, которые запомнил со слов сенатора Рейтерна. Вскоре состоялась дуэль на шпагах. Противник удачным выпадом распорол мне рукав мундира, слегка повредив мышцы, что вынудило меня 3 дня побыть дома подле отца. Чем больше я взрослел, тем холоднее становились мои с ним отношения. Головою я понимал, что он человек далеко не глупый и вполне добропорядочный. Но сердцем не мог принять его чересчур правильных сентенций. Мы стали далеки. Единственное, что еще связывало нас, так это смутная память о матери, пропавшей где-то в небытии Европы, словно никогда и не было подле нас этой красивой женщины, которая когда-то стояла на балконе, держа меня на своих руках, а под нами, ощетинясь штыками, шли, шли и шли. Они идут и сейчас. Я слышу их железную поступь. Время неподвижно. Это движемся мы, наивно думая, что летит время. Однако прав ли я в этом? Не сближаю ли библейский афоризм с казарменным острословием? Солдат спит, а служба идет. Календарь готов уронить последнюю страницу года, которая и опадет неслышно, как последний лист с усталого дерева. Где лучше всего спрятать отживший лист? Оставьте его в лесу, и там его никто никогда не найдет. Не надо стреляться. Не могу забыть, что однажды в новой деревне ко мне пристала цыганка с младенцем на руках и, отказавшись от гонорара, столь существенного для ее профессии, наворожила мне. «Будешь часто болеть, но проживешь долго». Будешь иметь много заслуг, но спасибо тебе никто не скажет. А умрешь одинокий, зато в конце жизни найдешь свое счастье. Эти слова почему-то преследовали меня всю жизнь, и теперь остается лишь ожидать счастья в старости. Под влиянием афоризма Писарева я обрел почти мученическую усидчивость в самообразовании и смею думать, что к началу 20-го столетия вступал я в него уже вполне здравым, хорошо начитанным человеком. По мере того, как близился срок выпуска, правоведы, мои однокашники, становились все откровеннее в своих притязаниях на будущее. При 12-бальной системе экзаменов получение чина зависело от набранных баллов. Все чаще слышалась в дуртуарах банальная песня. «Мы адвокаты, нам куш подай, и вот тогда ты речам внимай. Давай нам дело, чернее тьмы, и станет бело, клянемся мы. Осуждая других, буду судить и себя. Если Россия моего времени и была вулканом, то я, конечно, как и мои современники, невольно отравлялся его ядовитыми газами». Правда, я старался не дышать полной грудью, но уже тогда осознал, что карьера законника не по мне. Но я презирал и бунтующий нигилизм, которым так гордилась тогдашняя молодежь, вместе с дурным, отвергавшее все доброе в русской жизни. И для нигилизма я нашел иное слово – нигилятина. Перед Щеляковым я однажды честно сознался. Не знаю, чего хочу – но я очень хочу. «Только не иди в актеры», — предупредил он меня. «На сцене, как и на эшафоте, много людей потеряло головы». «А если в литературу?» «Посмотри на меня. Где ты видишь мою голову?» В ту пору меня очень привлекали сады с гуляниями и кафе-шантаны столицы. Фолибержер, Шато де Флёр, Монплезир, Орфеум. Я любил толпу и любил сливаться с нею. Мне нравилась эстрада, ужимки площадных клоунов, виртуозность иллюзионистов. Помню, как знаменитая Франкарио изображала сцену купания. Прохожий оборванец воровал ее одежду, брошенную на сценическом берегу, оставив женщине только шляпу. Но из этой шляпы Франкарио извлекала чулки и туфли, нижнее белье и платье. Наконец в ее руке раскрывался зонтик, и она исчезала за кулисами, полностью одетая. В этом фокусе меня потрясла не вульгарность женщины, а технические возможности ее шляпы. Наверное, по этой причине меня стал привлекать уголовный мир с его профессиональными навыками. Мне, как правоведу, был открыт доступ в музей сыскной полиции, где я с помощью одного взломщика осваивал приемы вскрытия секретных замков. Когда однажды я открыл сейф с помощью обычной сапожной дратвы, мой наставник приподнял над головой котелок. «Довольно, мой друг. Если ваши успехи будут таковы и далее, боюсь, это увлечет вас в сторону от законности». Общение с преступниками высокого класса и мастерами уголовной полиции сделало меня очень внимательным. В любой уличной давке я стал угадывать, у кого тут пальцы смазаны канифолью для изъятия кошельков из карманов. У меня развилась отличная память на лица людей, встреченных в толпе хотя бы однажды. Боясь огорчать отца, я не хотел порывать с правоведением, но все же испробовал себя в литературе. Часто дежуря в полицейских участках, бывая в тюрьмах и на допросах, я стал пописывать в бульварных газетенках скромные заметки о преступности. Но приобрел славу лишь бутербродного репортера, как называли всю газетную шушеру, ибо в редакции за мою информацию расплачивались рюмкой водки и бутербродом с колбасой. Когда недавно я рассказал об этом нашему артисту Гардину, он долго смеялся, а потом сказал, что стопка водки с бутербродом – это еще замечательный гонорар. А вот я в свой первый театральный сезон в Риге, я, бывший офицер, получал за каждый спектакль пирожок с рисом. Наверное, в рисе было и мясо, не мясинки, и продать нечего. Один револьвер в кармане, а его не продашь, иначе из чего бы застрелиться? Время было нехорошее. Люди как-то разучились ценить свою жизнь, а статистика самоубийств в России постоянно повышалась. Стрелялись из-за двойки по латыни безусые гимназисты. Томные дамы умирали от порции аптечного хлорала, а горничные сводили счеты с жизнью посредством фосфорных спичек. Отец, кажется, уже заметил, что со мною происходит что-то неладное. Он умолял меня сдать экзамены последнего курса. Мне совсем не хотелось оставаться в мире юриспруденции, но я все же закончил училище, получив на экзамене средний балл, выходя в этот пагубный мир по 10 классу табеля о рангах в чине коллежского секретаря. Все мои сокурсники сразу нашли свое место в жизни, а я в это время потерял свое место. Потеряв это место, я заодно уж потерял и голову. Правда, из разряда бутербродных журналистов я незаметно для себя переместился в категорию кредитных. Для таких, как я, редакция открывала кредит в кабачках на Казанской улице или в Фонарном переулке, где я пил свое кредитное вино, а слепой топер играл на рояле. Наверное, тоже в кредит. В этот период жизни я стал неумеренно много выпивать, сознавая свою неустроенность и свое непонимание жизни. Около 1901 года заболел дифтеритом в пажеском корпусе Георгий Карагеоргиевич, старший брат будущего короля, и Петербург навестил их отец, с которым я тогда же и познакомился в доме номер 6 по Адмиралтейской набережной, где он остановился на квартире своего брата Арсения Карагеоргиевича, полковника русской службы. В этом же доме проживал и знаменитый художник Константин Маковский, друживший с Карагеоргиевичами. Петр Александрович, это его фотографию показывала мне мама, выглядел усталым и бледным человеком, огорченным житейскими невзгодами и недавней смертью жены. Он в совершенстве владел русским языком. Держался крайне скромно, но я-то знал, что скромность не есть личное достоинство. Это национальная черта всех сербов, уважающих себя. Претендент на престол в Белграде, Петр Карагеоргиевич, душевно благодарил меня за мое внимание к его младшему сыну Александру. По газетам я знал, что Петр уже пытался добыть престол, возглавив народное восстание в Боснии, но инсургенты потерпели тогда поражение. В войне 1877-1878 годов Петр сражался с турками в рядах неукротимых черногорцев. Мне было интересно слышать, за что им получен французский орден почетного легиона. Я окончил Сен-Сирскую академию и, будучи офицером, сражался за Францию при Седане. Раненый в битве, я сумел переплыть реку и тем спасся от германского плена. «Сейчас я лишь частное лицо», — уныло признался Петр. «Но в Сербии неспокойно, народ не выносит Обреновичей, многое может перемениться». Именно в этом доме на Неве я встретил женщину ослепительной красоты, которую запечатлел на своем портрете Константин Маковский. Маэстро окружил свою бесподобную натуру старинной бронзой, эффектно бросил на колени красавицы шкуру леопарда. Для женщины ее круга эмансипация, о которой так рьяно хлопотали курсистки Бестужевки, казалась лишней. Она была уже достаточно эмансипированной, как и все дамы высшего света столицы, но свою женскую свободу видела лишь в полном раскрепощении нравов, и не этим ли привлекла меня глупого юнца? Эта женщина была замужем и намного старше меня. В новое для меня время я вступил стоящим на коленях, перед высшим существом на земле, перед женщиной. Впрочем, я не хочу называть ее имени, запятнанного пороками и явным предательством. Я тогда не знал, что она была любовницей министра юстиции Муравьева, а недавно делала аборт после связи с Иринеем, викарием киевским. Опытной светской львице, наверное, нравилось то привлекать меня к себе, то повергать в бездну отчаяния наружной холодностью. Удивляюсь, как быстро была парализована моя юношеская воля, а все планы жизни разрушились этой блудницей. Наконец настал день окончательного решения. «Надо стреляться», — убежденно сказал я себе. Помню, что действовал почти механически, как следует проверив работу револьвера. Потом присел к столу, сочиняя нечто вроде послания. «Вы, живущие после меня, должны быть счастливее нас, а я покидаю этот мир, не желая видеть никого, ибо обстоятельства намного сильнее меня. Как я был наивен!» «Но все готово, можно стреляться». «А теперь встань!» Услышал я голос отца. Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стекла пенсне замшевым платком. «Прочти, что ты там напортачил», — велел отец. Я молчал. Папа подошел ко мне. Прочел сам. «Пщут гороховый», — заявил он мне. «Я всю жизнь тянусь в нитку, чтобы сделать из тебя полезного для России человека. Подумал ли ты обо мне? Вспомнил ли ты о матери?» «У меня нет матери», — ответил я подавленный. «Как у тебя поворачивается язык?» — вдруг закричал отец. «Я давно наблюдаю за тобой, и ты давно мне противен и гадок. Встань прямо! Не смей отворачивать свою похабную морду!» При этом он хлестал меня по щекам, и это было так ужасно, так нестерпимо позорно, а голова так жалко моталась из стороны в сторону, что я не выдержал, заплакал. «Прости, папа, но я очень несчастен». «Я тоже», — ответил отец. «Я тоже глубоко несчастен, потому что продолжаю любить твою мать, которая, я верю, еще вернется к нам, и я все прощу ей, все, все, все». Мне вдруг стало безумно жаль его, ведь он совсем одинок. И когда мама покинула нас, он продолжал любить, и это открытие ошеломило меня. Перед его трагедией жизни моя страсть показалась мне жалкой и мелочной. Отец вдруг спросил: Что ты ценишь из житейских заповедей?
Только одну. Если все, то не я.
Так исследуй этой заповеди, а больше не дури.
Я всю ночь размышлял, где мне быть. Как раз умерла британская королева Виктория, опозоренная поражениями английской армии, которую избивали в Южной Африке буры. Пожалуй, на стороне буров были тогда все, не только народы, но и правительство, а в России даже дворники, подметая панели, во все горло распевали: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Я оказался в Одессе, где собирались добровольцы, едущие на край света, дабы на стороне буров сражаться с английскими колонизаторами. Я не был одинок в своем стремлении. Среди добровольцев встречались студенты и крестьяне, интеллигенты и просто разочарованные люди, искавшие благородной смерти в бою. Немало было и врачей общества Красного Креста. Нет смысла излагать дальний путь. Скажу, что только в порту Джибути я впервые увидел африканцев. Пароход «Наталь» доставил нас в гавань Делагоа-Бей, откуда мы поездом въехали в страну буров. Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах-фермах, окруженных деревьями мимозы и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино для безграмотных женщин. На почетном месте лежала Библия для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой буры никогда не блистали. И лишь много позже я понял то, чего не мог понять раньше. Буры – такие же колонизаторы, как и англичане, но желавшие сохранить свое первенство в Африке, дабы и далее угнетать чернокожих. При мне рабы кафры заваривали кофе для господ фермеров и подавали трубки для буров, выслеживающих англичан в зарослях у железнодорожной насыпи. Все буры были прекрасные стрелки. Я сам видел, как с расстояния в 600 метров один пожилой бур влепил пулю английскому офицеру точно между глаз. Прирожденные охотники на антилоп и жираф, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмевших вторгнуться в их заповедный кораль. Городское же население Трансваля состояло из подонков и аферистов, наехавших откуда угодно искать золото и алмазы, готовых сражаться сегодня за буров, а завтра за англичан, и потому отношение самих буров к русским добровольцам сначала было несколько настороженным. Надо было пожить с ними, попить с ними кофе и выкурить несметное количество табака, чтобы они стали тебе доверять. Теперь-то все знают, что англо-бурская война – результат давнего англо-германского соперничества из-за колоний в Африке. Но тогда мне, как и большинству русских, казалось, что буры, воодушевленные любовью к самоизоляции, подобно черногорцам, сражаются только за свою свободу. Немало запомнилось в этой войне, но я нарочно сокращаю свое описание, дабы не увлечься множеством любопытных деталей чужестранного быта. Выберу из копилки памяти главное. Я был ранен пулей в плечо, после чего валялся в госпитале Притории. Затем меня свалила жестокая малярия, приступы которой ощущаю и поныне. Наконец, однажды на поезд буров наскочил английский бронепоезд. Я с оружием в руках попал в плен к англичанам. Сначала они никак не желали признавать во мне нонкомбатанта, угрожая расстрелом на месте, а потом загнали меня за колючую проволоку своего концлагеря, где джентльмены морили голодом и жаждой тысячи женщин и детей буров. Русские люди уже достаточно изведали на своем историческом пути все тюрьмы и все виды каторги, но до создания концлагерей они еще не додумались. А Гитлер только совершенствовал систему массового истребления людей, изобретенную англичанами.
я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малярией, но еще три весьма полезные вещи. Умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету, хаки, и ловкость в стрельбе, ибо именно англобурская война вызвала во всем мире большой интерес к снайперскому искусству. В Конаке Белграда все оставалось по-прежнему, и король Кретин обожал свою перезрелую драгу, а в окружении его престола заглавная роль отводилась напреднякам австрофилам. В марте 1903 года на улицы сербской столицы вышли студенты и рабочие, демонстрируя под окнами Конака. «Долой деспотов! Свободы! Живе Сербия! Стреляйте в них!» — требовали напредняки. Но солдаты гарнизона отказались выполнять приказ. «Так вызовите жандармов!» — повелел король. «И пусть они перещелкают всех!» — взывала драга. Жандармы убили 8 человек и 10 тяжело ранили. «Я хочу любить и быть любимым», — рассуждал король. Вечером 28 мая в Конаке должен был состояться домашний концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку. «Я появился в Белграде накануне этого концерта. Как же это случилось?» «Да очень просто». Хорошо быть сербом. В моем поведении, как я понимаю сейчас, ничего странного не было, и вы, пожалуйста, не сочтите меня авантюристом. Дело даже не в сербской крови, доставшейся мне от матери. Слишком красноречиво высказывание поэта Байрона, павшего в борьбе за свободу греков. «Если у тебя нет возможности бороться за свободу у себя дома, так борись за свободу своего соседа». По-моему, лучше не скажешь. После всего пережитого в Африке, я проводил время в Петербурге, много читая и навещая своих пошутистов. Однажды, после неприятного для меня разговора с отцом, я всю ночь не спал и всю ночь скрипел расшатанный паркет под шагами не спавшего отца. Утром он вошел ко мне и деловито отсчитал для меня 400 Катеринки. «Обменяешь на франки в Париже. Проблудись, как паршивый кот, чтобы всякая блажь из головы вылетела. Делай что угодно, но ты обязан вернуться домой совсем другим человеком». Заграничный паспорт до Парижа был легко раздобыт в канцелярии Санкт-Петербургского градоначальства. Полиция подтвердила, что препятствий к моему отъезду не имеется. Политически я был чист, аки голубь небесный. Я покинул столицу варшавским поездом, который когда-то увез в неизвестность и мою маму. Билет у меня был до Парижа, но, доехав до Варшавы, я пересел в Венский экспресс. До сих пор не берусь четко объяснить, почему я так поступил. Однако я сделал это в твердом убеждении, что поступаю правильно. И точно так же, как не прельщали меня соблазны Монмартра, так не манили меня и волшебные сказки Венского леса. Мне был безразличен великолепный Пратер с его постоянным оживлением красивой, нарядной и привлекательной публики. Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов, и уже на Венском вокзале Вестбанхоф я заметил, что немецкую речь заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков, иллирийцев, русинов и украинцев, особенно галицийских. Мне, признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую русскую правду, имевшую сногсшибательный подзаголовок «Газета для русских мужиков». Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда. Суровый отец с двумя девочками, обутыми в нищенские опанки, сказал, что у него был и сынок, студент-технолог. Но его в Белграде напредняки ухапшили. «Ныне там», — добавил он, — «пришло ванредно станьо». Я кивнул сербу. «Ухапшить —
это значит арестовать, а вандрено станьо – это осадное положение. Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором. Почему не жить нам спокойно? Все это проклятые Обреновичи. Неужели мать Россия за нас, сербов, не вступится? Пусть он сгорит, этот проклятущий конок, с королями вместе. Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов. Что там с его сыном, жив ли? Но в длинном списке среди множества узников башни Нейбоша мне вдруг встретилось имя матери. Я, наверное, изменился в лице. «Что стало, друже?» — спросил серб. Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал в кассу и протянул деньги. «Куда же ехать дальше?» «Билет до Землина», — сказал я кассиру. «Землин — пограничный город Австрии. С его речных пристаней уже хорошо видны улицы Белграда и даже тюрьма Нейбоша». «Вы серб?» — спросил кассир. «Наверняка посажены в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных». «Да», — отвечал я с нарочитой гордостью. На что я тогда рассчитывал, сам не знаю. Тем более, что в своей соседке по купе, развязанной и говорливой мадьярке, я без особого труда распознал служащую венской полиции. Она и сопроводила меня до Землина, игривою болтовнёй отвлекая от тяжких дум о матери, ждущей расправы в башне Нейбоша. Итак, я появился в Белграде накануне концерта. Когда колесный пароходик Австро-Дунайской речной компании переплыл из Землина в Белград, на причале совершенно пустынном стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил паспорт. Жандарм не вернул мне его. «В день отъезда получите в русском посольстве». Вечерело. Над Дунаем и Савой клубились тучи. В отдалении громыхнул гром, прошумели прибрежные ветлы и тополя. Жандарм свистком подозвал пролетку. Я сел в нее и поехал по незнакомым улицам. Белград с его лачугами и грязью, с лужами и поросятами в лужах напомнил мне захудалую русскую провинцию. Извозчик остановился возле «Хотел Кичева», где на первом этаже размещался дешевый ресторанчик. Над ним располагались комнаты для приезжих. Начался дождь, и я был рад крыше над головой. Лакей проводил меня в комнату. Водопровода не было, а будка уборной находилась во дворе. Все выглядело убого и жалко. Но одно лишь сознание того, что я нахожусь близ матери, заточенной неподалеку от меня, взвинчивало нервы, и я был готов к самым дерзким решениям. Лакей оказался очень внимательным ко мне. «Друже, наверное, из Одессы?» — справился он. «Нет, из Кишинева», — приврал я. «А где научился говорить по-сербски?» «От матери. А дед ее был серб Хорстич». «Значит, у вас полно родственников в Белграде?» «Даже в башне Нейбоша», — ответил я. Странно прозвучала следующая фраза лакея. «Жаль, что вы приехали в такое подлое время. Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушать анекдоты». Он предупредил, что Кичева строена еще турками. Обычай здесь старый. Если комнат для гостей не хватает, приезжих кладут по два человека на одну постель. «Эта манера осталась еще от мусульман», — сказал лакей. Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор. А когда вернулся, на кровати уже лежал какой-то молодой человек. «Так вы откуда?» — спросил он по-русски. «А вы?» «Из Сараева». «Но учился в вашем славянском учительском институте, после чего был учителем рисования в гимназии Таганрога, преподавал черчение иркутским гимназистам». Я прилег с ним рядом. Сосед загасил свечу. «Не засыпайте», — предупредил он меня шепотом. «Почему?» «Здесь оставаться нельзя, опасно». «Что может мне угрожать?» «О вашем приезде я узнал от лакея. Доверьтесь мне. Сейчас тихо покинем эту комнату.
На углу Караджорджа Ой ожидает коляска с поднятым верхом. Мне поручено увести вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Для вас и для меня.
Разве я здесь в опасности?
Да, надо спешить. Все объяснят вам потом. Мы покинули гостиницу, и в самом деле подозрительную, на коляске с верхом, застегнутым от дождя, подъехали к выбеленному и звездкой длинному зданию с одинаковыми окошками.
«Это что, казармы?» — удивился я.
«Да, казармы славной Дунайской дивизии. Мы проникли внутрь двора. Через кухню я был проведен в помещение, освещенное не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Вдоль стола выстроились тронышцы, по-нашему табуретки. В буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу приметил портреты Суворова, Скобелева и Гарибальди. Иногда заходили с улицы офицеры. В мое сознание крепко впечатывались их сербские имена. Милорад, Божедар, Любомир, Радован, Душан, Светозар. Головы офицеров покрывали шайкачи, чем-то очень похожие на пилотки современных летчиков. Поглядывая на меня, сербы выпивали по стопке ракии, тихо беседовали и удалялись, ни о чем меня не спрашивая. Я уже хотел прилечь на диване, когда в казино стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым пристальным взором, представился. «Поручик Драгутин Дмитриевич, зови меня Апис».
«Апис?»
«Но ведь Аписом называли священного быка из храма Мемфиса, о котором я читал у Плутарха, и я догадался, почему этот офицер так именуется». Драгутин Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык обладал геркулесовой силищей. Могучей дланью он указал на своего товарища. «А это поручик Петр Живкович. Сейчас поужинаем». Живкович по-хозяйски достал из буфета посуду. На столе появились жареные цыплята, вареные яйца и бутыль с вином.
«Ты, друже, не удивлен?» — спросили меня.
«Отчасти да. Есть чему удивляться. Но возле этих людей мне было уже хорошо. Мы забрали тебя из Кичева ради твоей безопасности. После случая с писателем Гиляровским здесь в любом русском подозревают опасного журналиста или шпиона», — пояснил Апис. На это я ответил, что от литературы далек, зато невольно стал близок к матери, которую держат в белградской тюрьме. Заодно я сказал, что мои предки — хорстичи, и потому я всегда чувствовал себя не только русским, но и сербом.
А моя мать через Ненадовичей была в родстве с женой Петра Карагеоргиевича. Не за это ли ее ухапшили?
Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно.
«Хорошо быть сербом, да нелегко», — произнес он. «Сейчас в Сербии, как в Германии, времен Железного Бисмарка, который говорил, каждый немец по закону имеет право болтать все, что придет в голову, но только пусть он попробует это сделать».
«Хорошо, что ты с нами», — добавил Живкович. «Если бы в Конаке стало известно, ради чего ты приехал, твой чемодан нашли бы отдельно от тебя, на пристани, в Землине или даже на вокзалах Мадярского Пешта. Вот и все. Так что поживи в нашей казарме. Здесь тебя, русского гостя, никто не тронет. А если твоя мать еще жива, мы освободим ее».
«Когда?» — спросил я обрадованно.
«Скоро», — мрачно ответил Апис. «За любым громом слов обязательно должна блистать свирепая молния, а другая гроза и не нужна сейчас нашей Сербии». Троножец отчаянно скрипел под массивную глыбу его тела.
«Сербом быть хорошо», — убежденно повторил он. «Сам в тюрьму сядешь, сам и освободишься. А потому выпьем за последних Абреновичей в нашем Конаке».
Апис взял бутылку за горлышко с таким злодейским выражением на лице, будто схватил кого-то за глотку и сейчас задавит. Ракия была крепкая, цыплята жирные, а сыр чересчур острый. В казарме Дунайской дивизии я прожил 4 дня и стал здесь своим человеком. Моей наблюдательности хватило на то, чтобы сообразить. Я попал в центр заговора военной хунты. По ночам просыпался от звонков телефонов, невольно вздрагивал от грохота оружия, которое привозили и куда-то опять увозили целыми грудами. Я подружился с молодым капитаном Ездемиром Костичем, окончившим наш Александровский кадетский корпус в Москве. Утром 28 мая Костич сказал мне: «Сегодня вечером в Конаке будет концерт. Все старые песни кончатся. Сербия запоет песни новые». В опустевшем казино ко мне подсел Драгутин Апис. «Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем. Победят или погибнут все, кого ты встретил. На террор власти отвечаем террором. Но если народ сдавлен страхом, действовать обязаны мы, армия. От Обреновичей не дождаться чистой голубки радости. Навстречу нам летит черный ворон отчаяния. Если Черногория — славянская Спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию. Уединение или смерть?» По-русски это звучало бы «объединение или смерть».